Дорогое мое гусиное болото, как долго мы ждали этого часа, как скучали, разбросанные по Европам, Америкам, возможности вновь подышать твоим болотным воздухом, послушать гудение комаров, послушать концерт лягушачьего хора бесплатно, а главное увидеть старосветских помещиков, дедушку Георгия и бабушку Галину. Сколько вам пришлось претерпеть гонений, недопониманий, организованного системы мировой клеветы. За что гусиное болото стало в рейтинге местом столь значимым для России? Не знаю за что. Может быть, там отдыхают первые лица государства. Может быть, там установки С-500 где-то спрятаны. Вот. Народ неспокоен. Он обуреваем. А почему не нам? А у нас тоже болото. Но никто не уделяет нам этого внимания. Дорогие друзья, разрешите вас порадовать. Сегодня, дорогие друзья, мы чествуем сегодня нашу русскую святыню, явление, вспоминаем Казанской иконы. А для многих из нас она действительно стала путеводной звездой, потому что сердце христианина не остается равнодушным. И многие из нас на пути ко Христу обретали для себя любимую Богородичную икону. Признаюсь, для меня среди чествуемых икон Казанская едва ли не на первом месте находилась, находится. И я, с вашего позволения, воздам вместе с вами ей честь посильную. Давайте преподнесем словесный венок этому драгоценному образу, который в каком-то смысле является сам символом России, ее смирения и величия, ее красоты, ее света. Явилась девочке Матроне жена в багряном одеянии, на ангельском покое строне, вся озаренная сиянием, царица повелела властно девчушке обрести икону. Так повторялось троекратно. В саду под вишней мать с Матроной, собрав листву, кору и ветки, копают и находят вскоре завернутый в кафтан стрелецкий чудесный образ. Об иконе весть тотчас землю облетела. Царь список заказал в столицу. С тех пор во всех Руси пределах казанский образ свято чтится. Ему обязаны победой мы над короною Варшавы. Песнь Богородицы воспета Петром на поле у Полтавы. Явила Матерь Божья силу свою на поле Бородинском. Победой славной одарила нас во сражении Берлинском. Но и в моей судьбе убогой она, казанская икона, как для сидящего во строге за преступление пред законом, весть о прощении и свободе. Пред нею с юности молюсь я, Пречистой Матери Господней. Скорбей мучительных оружья твою пронзила Дева душу, да узришь наши помышления. Прошу тебя, уныние стужу и холод гибельных сомнений из сердца изгони, благая. И павший ниц перед святыней, я блудный сын, молюсь и каюсь, и чаю Божьей благостыни. Смотрю на лик в резном окладе, любви исполнен он и мира. На Богородицыном платье, как слезы, звезды из сапфира. И вы видите пред собой, дорогие друзья, ласковый, светлый, исполненный любви образ Казанской иконы. А находится он в храме как раз у меня за спиной высевшегося. Я сейчас обретаюсь в Есенинских местах, село Константиново, откуда открывается феерический взор на заливные заокские луга. А вот в этом Казанском храме Пречистой Богородицы, где молилась мама Сергея Есенина, да и сам он мальчиком, большинство служб здесь простаивал. Впрочем, они бывали в Иоанно-Богословском монастыре, здесь недалеко сравнительно, пешком можно дойти. И если бы вы знали, какая у нас здесь в России, в средней полосе, в Рязанском крае, тишина, умиротворение, знаете, середина лета, пахнет уже прелую травою, быстро, конечно, летит каникулярное время, но душа раскрывает крылья, уходят стрессы, смущения, тревоги. Не только гусиное болото имеет в благодать, но каждый уголок России, где только не возносится молитва Пречистой Богородицы. А наши молитвы будут подобны свежим цветам, благоухание которых есть образ смирения, чистоты и любви. Сегодня, дорогие друзья, немало пришло вопросов к нам о Пречистой Богородице и ее внешних и внутренних духовных добродетелей. Ну, давайте к ним потихонечку и обратимся и посмотрим, что там у нас есть. Была ли у Пречистой Богородицы внутренняя борьба? Ведь она совершенно чиста и полностью обращена ко Господу. Исходный вопрос. От утробы Матерь Божия избрана Всевышним. Но она все-таки человек, да. Какие у нее были искушения, кроме того, что она претерпела в доме Иосифа, который некоторое время сомневался в ее чистоте. Дорогие друзья, да, исключительное смирение и боголюбие Матери Божией сделали ее ангелом во плоти. Заметим, что основа всех грехов – самолюбие. Самолюбие, то есть нездоровая обращенность на свое падшее естество. Ослабление связи с Богом, который является источником, причиной нашего бытия, который изливает жизнь, и сам ей жизнь, единение с которым человека делает малым светом и позволяет ему дышать любовью Божией. Матерь Божия была и остается несравненным образчиком боголюбия, то есть всецелой обращенностью к Святой Троице, как вы правильно заметили. Это значит, что она своим вниманием, всегда обращена была к Всевышнему. Внимание, которое человек направляет в глубину сердца, где Бог открывает ему свое таинственное присутствие. Вот удивление наше в том, что Пречистая Дева и в младенческие годы, в отроческие годы, в девичьи годы настолько вперяла очи вглубь души своей, что Бог осязаемым образом раскрывал ей свои объятия, и она привыкла созерцать больше свет незримый, нежели предметы этого видимого мира. В Матери Божией наблюдается чудная гармония и мера. Она, как вы знаете, была источником радости и утешения для окружавших ее учеников и учениц Господа. У нее никогда не было отсутствующего вида, она никогда не была столь погружена в себя, чтобы с кем-то быть невнимательной. Она воздавала каждому возрасту, подобающее этому возрасту. Со старшими была предупредительно почтительна, с равными себе смиренно, внимательно, с юными ласково, тепла. И во всем ее внутреннем и внешнем облике сквозило чистейшее девство, небесная чистота. Она была прозрачным хрусталем, через который лучи божественной любви едва ли невидимым образом озаряли Вселенную. И при этом, умея быть всем для всех, каждому воздавая то, к чему стремилось сердце собеседника, она никогда не отвлекалась вниманием от созерцания предстояния Всевышнему. Всегда была и здесь, и там одновременно. Полнота ее сердца принадлежала Господу, но часть ее внимания была обращена к людям в исполнении заповеди о любви к ближнему. Это в такой удивительной гармонии и пропорции, что Пречистая была и остается недостижимым образчиком, эталоном дивной духовной красоты. Именно о ней можно было бы сказать: «Передо мной явилась ты, как гений чистой красоты». Это, собственно, красота, спасающая мир, по выражению нашего литератора русского. В этой красоте, как мы с вами не раз говорили, три краски – смирение, чистота и любовь. И удивление для нас, то, что Матерь Божия никогда не изменяла своему призванию. Вот еще строфа ей, посвященная обращению к Богородице. «Спасающая души красота, свои мне совершенство назови, нетронутого девства чистота, смирение и полнота любви». И вы спрашиваете, борьба, искушение. Сами можете себе представить, что этот мир, лежащий во грехе, то есть мир человеческих сердец, человеческих страстей, душ, исполненных тления, гордости, похоти и злобы, этот мир не мог оставаться равнодушным к явлению этого земного херувима. И души, маломальски сохранившие в себе совесть и сочувствие к добру, едва лишь только видели лик Пречистый, в них совершалось то благодатное изменение озарения, которое описано Дионисием, членом афинского Ареопага, в письме, обращенном Павлу апостолу, где Дионисий пишет о том, что он исполнится такого несказанного блаженства, такого внутреннего просветления, что душа едва не рассталась с телом. Если бы, говорит, это блаженство увеличилось на малую толику, я бы умер. Если бы я не знал из твоих учений, о Павел, что Бог во плоти – это Христос, то, увидев лик пречистый, озаренный сиянием благодати, я мог бы посчитать, что передо мной само божество. Но он был прав в том отношении, что Христос, Спаситель, воскресший, светился и как бы был начертан, зримо представлен в Пресвятой Богородице. Матерь Божия – это икона Бога воплощенного. Сами понимаете, что были и души, которые настолько сопрягли себя со страстями, настолько стали игрушками низменных движений души и тела, настолько были пленены дьяволом, что каким-то образом, соприкасаясь благодатью Пречистой Девы Марии, они приходили в сотрясение, они внутренне переворачивались, у них происходило отторжение, им было мучительно ощущать это движение Божьей благодати, о которой апостол Павел свидетельствует: «Мы – благоухание Христово во спасающихся, а в погибающих, что вот этот аромат смирения, чистоты, любви». И поэтому крест Матери Божией – это созерцание душ, которые пленены тьмой. Вы знаете, что ее караулили и желали убить фанатики-талмудисты после вознесения Сына Божьего. Знаете, что даже после ее кончины погребальное шествие едва не было осквернено толпой зелотов, иудеев, посягнувших на одр и нетленное тело Царицы Небесной, и лишь явление ангела, отсекшего руки неистовому Афонию, и слава божества, присутствие ангельских сил сокрыли от этой толпы кровожадной похоронную процессию, и так они и не преуспели в своих гнусных замыслах. Вот в чем искушение, испытание Пресвятой Богородицы, та, которая стала матерью любви, распятой и воскресшей, та, которая свободно отдала своего сына по человечеству на крест, повиновалась воле Божией. И она понимала, для чего Господь восходит на крест, чтобы усвоить себе вину, взять на себя язвы и грехи всего человеческого рода. Соответственно, обезвинить, простить, возродить и осветить всех, кто поверил бы в искупительную жертву и поклонился воскресению Христа из мертвых. Скорбь Пречистой Девы в том, что не все человечество, ей современные, прежде всего ее соплеменники, а ведь ее взор, просвещенный благодатью, и в грядущие времена простирался, а взойдя с телом на небо, как матерь рода христианского, она зрит и самую кончину мира. Полагаю, что равнодушие и неверие вот этих погибших овец Израилевых и ожесточенное неприятие Христа обезверенным и богоборческим человечеством – это незаживающая скорбь, пречистый та скорбь, которая читается в очах Пресвятой Девы Марии, особенно Владимирской иконы. Давайте с вами вглядимся в эти очи. Я с трепетом взираю в эти очи, с печалью они смотрят на юдоль, и, кажется, темнее темной ночи, в себя вбирая всю земную боль. В них девство, красота и материнство, из них невидимо исходит свет. Ты взглянешь, и спасение так близко, на каждый вздох они несут ответ нам, внемлющий с небес Пречистой Девы. Что сердцу чудится в ее глазах? Там непорочность первозданной Евы, там золото и оникс и бдолах, которые блестят в земле Эдема. В них вижу над Голгофой черный крест. Злодеи справа и злодеи слева. Под солнцем нет таких сокрытых мест, куда бы ни проникли эти очи. Что было, есть, и что еще придет, все дело зрит, и милость Божью прочит тем, кто Марии имя призовет. Синеют передо мной морские дали, я на чужбине среди высоких гор, закрыв глаза, безвидно представляю ко мне простертый материнский взор. Итак, вопрос. Не прослеживается ли такой связи страны, в которых были явления Богородицы или находящиеся под покровом, дружны между собой, хотя бы не враждуют? У нас с вами уделы Богородицы, ну, как это принято считать, Афон, Греция, Иверия, Грузия, Русь, Киево-Печерская лавра, Дивеевская лавра. Конечно, и многие другие лавры или древние обители Пресвятой Богородицы можно было бы назвать ее уделами, не правда ли? Будь то Гефсимания или Почаевская лавра. Не враждуют между собой. Православная церковь не может враждовать в своих частях друг другом. Но она, как виноградная лоза, простирает ветви по всем материкам и частям света. Политическая реальность, вы знаете, оказывает давление на верхушку, на иерархию. И иерархия не всегда являет верность клятвам, произнесенным в посвящении, при посвящении в епископы. Почему сегодня, скажем, через Константинопольский патриархат соблазн разделения, увы, стал распространяться, а, скажем, возглавляющие поместные церкви в Европе, иерархии, находясь под давлением определенной державы заокеанской, тоже стеснены, сдавлены в своих действиях. Скажем, в Европе сегодня очень непросто священникам в русских храмах, поскольку наводняют Европы эмиграция из бывших стран СНГ, с Украины, например. И в этой очень тяжелой ситуации разброда и шатания священник по существу является исповедником, поминая священноначалие каноническое, к чему он и призван, или совершая праздник Казанской иконы, Владимирской иконы. Но это временный болезненный политический момент. И, конечно, сами народы Грузии, России, упомянутые вами Румынии, Болгарии, недра народные, мы связаны единым духом. А вот политические курсы таковы, что Болгария и Румыния во Второй мировой войне под пятой фашизма вынуждены были посылать сюда пушечное мясо своих солдат под гитлеровскими знаменами. Это трагедия. Такая же трагедия сейчас существует на Украине. Вот мне хочется, чтобы мы помолились с вами за юношу Евгения, родственника одной женщины, которая нам рассказала. Она находится здесь, в Балашихе, а вот ее сын там в Киеве или в каком-то другом городке был призван в СУ, ну, его просто загробастали. Вот. И в этом участке призыва он сказал: я не буду стрелять в русских. Зовут его Евгений, как вот наш Евгений Родионов. Я не подниму руки на русских, потому что он сам русский. Они избили его и убили. Это было несколько дней тому назад. Представляете себе, какая трагедия? Какая трагедия? Мама вот здесь полумертвая, где-то скорбит. Ну, а мы можем только засвидетельствовать, что сын сделал свой выбор. И он, конечно, у Господа Бога просто как исповедник и мученик. Вот он остался верен чувству правды, чувству совести. И вот такая у него кончина насильственная. Ну, давайте с вами, дорогие, вернемся. Почему псалтирь имеет такую силу? Бесы боятся псалтирь, она является основой богослужения ветхозаветных времен. Вопрос, по-моему, сам себе объясняющий. Слово Божье – это слово Духом Святым запечатленное, это богодухновенное слово, это откровение, самооткровение божества, это молнии, исходящие от Святой Троицы. Почему темные силы боятся Слова Божия? Ну, потому что они поражены в самое нутро силой Христовой благодати. И Ветхое Заветное Писание, как и Новозаветное, это богодухновенное Писание, это энергия Святого Духа, сокрытая в Слове, и поэтому темная сила ее боится и трепещет. Пречистая Дева, изумительное явление единения промысла Божия и воли человеческой. Удивительная смиренная решимость Девы, отказ внутренний от того, чтобы выйти замуж. Вместе материнское прошение сына в Кане Галилейской, потворение воды в вино. Во всем она следует промыслу Божьему. Это особое свойство личности, характера Божьей избранницы. Мы с вами говорили о том, что внимание Пречистой Девы всегда сопряжено с незримым светом Божества. Она всегда погружена вниманием в божественную область. Она, этот мир зримый, то, что мы называем жизнью день за днем, она только по касательной, стопами легкими, как сон, она шла тропой земной жизни, но вся ее жизнь в благодати, вся слава дщери царской внутри ее. Для нее жизнь – это Христос и его энергии Святого Духа. Она имела ум и сердце погруженными в Бога, находилась всегда в вечности, хотя одновременно во времени и пространстве, но Царица Небесная дышала молитвою и вечностью, она никогда не отпадала, подобно нам, от божественной благодати, никогда не расставалась с ней, не оскорбляла ее. Божественный свет всегда ее осеивал. Никогда она не уклонялась от повелений Господних. И в этом смысле ее верность божественным предначертаниям изумительная. Она всегда сердцем, этим детектором истины постигала волю Божью, мгновенно себя корректировала и всегда утверждалась в исполнении этой воли. Иногда сын мягко назидал ее, говоря, зачем вы искали меня, мне надлежит быть в дому отца моего. О, жена, еще не пришел час мой. Но Матерь Божья не противоречит сыну. Духом постигала, что он преклонится к ее молениям, ибо ее забота в Кане Галилейской была забота любви о ближних. Вот они там ждут, матерь и сродники твои ждут тебя вовне, просят тебя выйти к ним. Матерь моя, братья мои, это те, кто слышит мое слово и исполняют его, сказал в ответ на это Христос. И Матерь Божия была первой, кто слышала глас Господень и складывала Божье веление в сокровищницу своей души. Итак, Пречистая Богородица, если и по-человечески где-то оказывалась на грани, то тотчас вразумляющее слово Господа ее направляло в этот поток следования воли Божьей, и она самих ангелов превосходил и превосходит в верности исполнения божественных предначертаний. Что ей в этом помогало? Ее исключительное смирение, то есть всегдашнее памятное, что она возвана к бытию Творцом, а значит, всецело от Него зависима. Он является ее жизнью, Создатель. Устремление к Создателю есть единственный путь бытия твари. Исключительная ее чистота, то есть органичное неприятие всего того, что неприятно Богу. Лукавый просто не достигал сердца Пречистой Богородицы, не мог проникнуть в него. Она была сильно осеиваема божественным светом. И, конечно, любовь. Любовь к Христу как стремление жить Богом, вместить Его в себя, быть в Боге так, чтобы Бог был в ней, а она в Нем. Огненное устремление к Творцу, как стремится цветок к источнику света. Возьмите все это вместе и получим представление не умственное, а сердечное о таинственном храме Пречистой Девы, и восчувствуем сами стремление идти по этому пути. А что лукавый? Он не опознал рождение в мир Девы, ведь он должен был страшиться всех событий, предваряющих явление Мессии. Лукавый, кишка тонка, щупальца коротки, там, где действует Божья благодать, он не может проникнуть, как перед глухой стеной, стоит там, где божественный свет смирения и любви покрывает человека или место. Поэтому, конечно, он предчувствовал что-то и тем больше воспламенялся злобою, ведь он пытался лапу наложить на все человечество, но здесь не преуспел, и поэтому догадывался о чем-то, но тайна от него была сокрыта. Ириней Леонский пишет, что тайна рождения Мессии от Пречистой Девы была сокрыта от Лукавого. Он не мог сюда проникнуть, пронюхать, быть свидетелем этого. Где-то там на 101-м километре вертел хвостом и недоумевал, что бы это значило. Сын Божий оставался для него всегда загадкой. И вы знаете, что Спаситель приманивал Лукавого, чтобы тот вступил с ним в единоборство, потому что до конца дьявол надеялся, что он имеет дело с сыном человеческим, только человеческим, но не сыном Божиим. В этом отношении тайна божества была сокрыта от Лукавого в отношении лица Господа Иисуса Христа. И, безусловно, Пречистая Дева оставалась для него загадкой, тайной за семью печатями. Вы знаете, что он был тут как тут, когда в доме Иосифа Пречистая, оказалась имевшей под сердцем, и на Иосифа напали помыслы, они смущали его, то есть дьявол как-то шептал ему на ухо. Праведник, в отличие от нас, не впал в отчаяние, в злобление, но он терпел эту брань, о которой спрашивает, терпела брань Матерь Божия. Вот Иосиф терпел эту брань, не поддавался ей, и ангел, вы знаете, поспешил к нему и водворил покой в его душе, приоткрыв ему тайну провидения. Ну, черед Богородицы настал в последних месяцах земной евангельской истории. Это был черед ее восхождения на Голгофу, ее сопереживания Сыну Божьему, ее страданий, предстояния у креста. Это не была внутренняя брань, это был крест любви и сочувствия, сораспятие Сыну Божьему. Но и здесь Пречистая вышла победительницей, укрепляемой Духом Святым и упованием на то, что Иисус справится со всем, как всемогущий Бог во плоти. Но при этом ее скорбь человеческая от созерцания человеческой скорби ее сына была превышающей наше воображение и самую способность описать эту скорбь. Именуем Деву Марию Богородицей, Божьей Матерью, Царицей Небесной, Пресной Девой. В Евангелии таких наименований встретить не удается. Почему? От каких святых отцов пришли имена Пресвятая Богородица? Читайте историю Церкви, простите, пожалуйста, времен Третьего Вселенского Собора, Несторий, Кирилл Александрийский. Читайте появление наименования Богородица. Все это запечатлено на скрижалях истории. Почему в Евангелиях вы не слышите? Евангелие – это простая до самой последней простоты запись о том, что было, что видели, что созерцали, что осязали ученики Спасителя. Вы там не увидите никаких превосходных степеней, не увидите торжественных поэтических наименований, только увидите Матерь Иисуса, Мария Иаковля, она, жена. То есть простота, доведенная до предела. Но в этой простоте все признаки подлинности и отсутствия всякого вымысла. Протоиерей Геннадий Фаст, ученый и священник, пишет: если понятно, что Мессия, с одной стороны, Сын Божий, то с другой стороны, ведь не пустил же Бог с неба стрелу в дьявола, чтобы убить его. Но Бог воплотился, то есть наше спасение должно было осуществиться человеческими руками Сына Божьего. Именно женщина не должна была остаться в стороне, поэтому Мария действительно стала прямой соучастницей нашего спасения, подарив плоть и кровь Богу во плоти, хотя спасителем является наш Господь. Мы к Пречистой обращаемся: Пресвятая Богородица, спаси нас, признавая совершенно особое участие Пречистой Девы в нашем искуплении. Она Матерь Света, вечного присущественного света, облегшегося в человеческую природу. Она вознесена выше херувимов и серафимов. Она предстоит Святой Троице, как прозрачное стекло. И свет Божественной Благодати весь наполняет духовный и видимый мир посредством Богородицы. Нет подобного творения, подобного Пречистой Деве, и поэтому мы воздаем ей во Христе совершенно особую честь. Почему тайна спасения человеческого рода была осуществлена через посредство Девы Марии? Почему избрана Дева Мария? По-моему, уже ясно, в силу ее исключительного боголюбия. Кого-то вы можете еще, будучи... А вот представим себе, что вы ангел. Кого вы можете еще предложить? Ответ у вас будет только один. Она и только она. Святые отцы размышляют: Ева взята из Адама, а из Марии взят второй Адам. Как Ева взята из Адама и не имеет матери, так Христос взят из Марии, у него нет земного отца. Да, это мышление святоотеческое, свойственно оно Иринею Ливонскому, уже нами упомянутому, и других святых отцов, которые рассуждали об этом высоком предмете вслед за апостолом Павлом. Есть особая даже отрасль богословия – мариология, то есть богословие Пречистой Девы Марии. Я вот вчера приобрел книгу в Черниговском переулке «Тайна Богоматери». Огромный тысячестраничный труд, в который собрано все предание Церкви о Пречистой Деве. Черниговский переулок, книжная палата на территории этого древнего храма святого князя Михаила Черниговского. Вот кому интересно «Тайну Богоматери», эту книгу, если приобретете, там ответы на все вопросы в святоотеческом разрешении. Через Еву в мир вошла смерть, а через Деву в мир вошла жизнь. А смерть вышла из мира. Ева открыла смерти дверь, а через Деву эта дверь закрылась, потому что она родила того, кто даровал нам жизнь, смертью смерть поправ. В этом ключевой смысл подвига Божьей Матери. Подвиг Божьей Матери многогранен. Главный подвиг, что она согласилась участвовать в этой тайне богоявления, боговоплощения, значит, согласилась на искупительную жертву, которой она причастна как мать, дав рождение единственному любимому сыну. В этом отношении она истинная дочерь Авраама, вы помните, который согласился единственного своего сына отдать на заклание. И Ну, если здесь мама у нас есть, они, мы вот только что рассуждали о мамах, которые потеряли своих детей, вот там нелюди, видите, как расправляются с молодыми людьми, не желающими идти против совести своей. Но это мученичество для мамы. А Пречистая Дева родила, будучи чуждой всякой плотской страсти от Духа Святого, родила безгрешного человека, Бога-человека, и поэтому ее скорбь 10 тысяч миллионы раз более сильная, чем скорбь матери. Хотя это все святое, любая мама, которая отдает своего сына в жертву, она, конечно, особенно близка к Богородице и любима ею. Неопалимая купина. Куст горит, но не сгорает. Дева рождает, при этом остается девой. Огонь – символ божества, самого Сына Божьего. Расскажите о другом прообразе неопалимой купины Богородицы как Преснодевы. Об этом говорит церковь, что чрево ее сделалось пространнейшим небес. Она восприяла огонь божества, Духа Святого, но была не опалена этим огнем, но освящена. Она и есть, собственно, неопалимая купина, вместившая в себя огонь божества, который не повредил ключей девства, но непостижимо, неизъяснимо соткал под ее сердцем чудный плод, безгрешное естество, телесное естество Христа. Думаю, что гимнографы, святые гимнографы, Иоанн Дамаскин с этим лучше справится. Я только могу лишь благоговеть и разуметь, благоговеть перед этой тайной и намекать на нее словом. Всегда получаю поддержку от Божьей Матери с трепетом, благодарностью. Икона, на иконах Матерь Божия необыкновенно прекрасна, иногда строга, печальна, иногда сурова, в зависимости от иконы. На каждой иконе образ Богородицы для меня связан с заботливой родительницей, небесной заступницей. По каким канонам создается образ Богоматери? Очевидно, что все последующие образа находятся в зависимости от древнейших изображений Пречистой Девы, о которых Матерь Божия сказала: «Благодать моя да будет с образом сим». И вот мы взираем на Владимирскую икону, одну из древнейших, речь идет о ликах Христа и Богородицы, и очевидно, что все последующие иконы, рукотворные, если не рукотворные, конечно, опираются на канон, на традицию, и об этом вы должны хорошо знать сами. Какие правила позволяют создать образ любящей небесной родительницы? Я думаю, не правила. Каноны надо знать, но иногда икона пишется трафаретно и бездушно ремесленниками, которые продают массовые ширпотреб в киосках и ларьках, на пляжах и в торговых туристических рядах. Здесь нужна чистота сердца, то благоговение, о котором вы говорите, в котором вы признаетесь, и, конечно, любовь ко Христу Спасителю и благодать Святого Духа, которая иконописца одушевляет и водит его рукою. А то, что Дух Святой содействует иконописцам, читайте в Киево-Печерском патерике об Алипии иконописце, читайте сказания об Андрее Рублеве, Феофане греке, о древних византийских иконописцах, читайте о нерукотворенном образе Иисуса Христа и Анании живописца, который пытался по поручению сирийского правителя запечатлеть образ Спасителя. Благодать Святого Духа, она, одушевляя рукотворное изображение, делает его таким, каким вы его описываете. Можно ли молиться по правилу преподобного Серафима Саровского? Подробно описывается Иисусова молитва: три раза Отче наш, три Богородица, до обеда с Иисусова молитва, после обеда прибавляем Богородицу и помилуй нас, 150 раз Богородица Дева Радуса, пятачисленные молитвы. Надо ли брать благословение на пятачисленные молитвы? Читал: враг нападает на того, кто дерзает молиться без благословения. Или это заблуждение? Можно и читать такие эти молитвы пятачисленные. Довольно позднего происхождения, 18 век, святитель Дмитрий Ростовский дал православное переложение этих молитв, ознакомившись с западными источниками. Правда ли, что для спасения души упоминание имени Иисуса Богородицы особенно важно, а другие молитвы не так важны? Правда ли, что Пречистая Дева без всяких усилий, только бы ты обращался к ней, усилий для тебя, вымолит душу христианина для Царства Небесного? Вы знаете, почтеннейший автор, хочется при вот этих подробных описаниях вспомнить слова Иисуса Христа: не всякий, говорящий «Господи, Господи», но исполняющий волю Отца Моего, наследует Царство Небесное. Вы описываете весьма подробно правило преподобного Серафима, рекомендованное кому? Сестрам новосозданной в XIX веке, конца XVIII века, Дивеевской обители. А чем там сестры занимались? А сестры были в послушании у преподобного Серафима и исполняли так и то, что батюшка им заповедовал. Они жили не по своей воле. Понимаете, скажем, вам, почтеннейший господин, какой-то священник, я дружу с тем священником, который мне все рассказывает. Вот он мне говорит: вам, батюшка, говорит, не ходите за мной, вы идете. Или вам, батюшка, говорит, исповедуйтесь вот у этих строгих батюшек, иначе вы погибнете. Вы его не слушаетесь. Поэтому, вы знаете, вы можете читать 5 раз правила преподобного Серафима, можете читать «Богородица Дева Радуйся» не 150 раз, а 1500 раз. Но если мы не слушаемся от слова совсем священников, ну, которых вы... Вот я очень жалею этого батюшку, он мне все рассказывает, мы друг другу делимся... Вообще не слушать его, не ставить этого батюшку ни во грош, именуя себя почему-то духовным чадом, моего духовным отцом. Никакой вам не духовный отец, он приходит ко мне, плачет, говорит: я больше не могу. Я жалею, кровавыми слезами плачу, но я хочу убежать на канадскую границу, потому что это подделка под духовную жизнь. Подделка. Поэтому... Вот хорошо читать правила преподобного Серафима, Богородица Дева Радуйся, но плоды молитвенной деятельности должны быть налицо. Если вам священник говорит: вы знаете, вот служба кончилась, вам благословляется уйти из обители и там где-то работать, чтобы я вас не видел до всеночной или там до следующей божественной литургии. Я воль, господин майор, я пошла. И вот это тогда будет у нас понимание священников, что вы правильно молитесь. А если вы говорите: а что я вам сделал? Я здесь буду ошиваться 6 часов, буду сторожить вас, вот, потому что надо бегать за духовными отцами, как бегают комары за теми, кого они хотят ужалить. I'm sorry, but Your piety is beyond our mind. Я прошу прощения, ваше благочестие находится вне нашего постижения. Это все, как говорил Лев Оптинский, химера. Химера, то есть туфта, фейк, выдумка. Простите, пожалуйста, но батюшка настолько мне наплакался в жилетку, что я не мог не передать, дорогие Zoom Conference Partners, дорогие слушатели Zoom конференции, его воплей. Не мог не передать. И вы, Татьяна Ивановна, не улыбайтесь. Вы должны поддержать этого бедного батюшку, вокруг которого вот такие, простите, вьются оводы. Оводы от православия. Ничего не слушают. Делают только то, что они хотят делать. Батюшку, это I'm sorry. Вот, Георгий, еду к вам на Гусиное болото. Туда никто не приедет, потому что только вездеход может проехать на вашу каноническую территорию. А уж как-нибудь с вашей Галиной мы вдвоем справимся. Пошлем ее собирать щавель, пошлем ее ловить карасей, а с вами сядем, гитара у нас есть, будем петь подмосковные вечера, я буду отгонять от вас комаров, а вы будете с опахалом над батюшкой так веять, а он... Вот. Остров спасения, Гусиное болото. Так, что еще у нас осталось? Радуйся, афинейское плетение, растерзающее из акафиста. О чем это? О языческой лжемудрости? Да, афинейские плетения, отсюда слово ахинея. Афинейские плетения – это как раз греческая философия, которая много погрешала относительно тайны творения мира, считая мир вечным или совечным Творцу, или считая Бога частью этого мира. Вы знаете, что много там самобытных философов: Зенон, Демокрит, Сократ, Платон, он был, конечно, своими интуициями близок к христианству, но, тем не менее, у каждого из них, как представителей естественного мудрования о тайнах бытия, у каждого из них есть свои, не то что даже ошибки, а уклонения от истины, потому что без Божьей благодати, без откровения свыше мы не можем сами собой допетрить, не можем с вами добраться до истинных понятий о Боге, о мире, о человеке. Можем как-то приближаться к какой-нибудь Лао Цзы, очень мудрые вещи говорит о человеке, человеческой психологии, но инь-янь – дело дрянь, когда речь идет о первоосновах бытия. Не буду вам мозги, дорогие мои, отягощать, потому что уже поздно. Вот, я уже боюсь, что мне и так попадет от этого батюшки, вопль которого я передал участникам конференции, потому что батюшка: зачем, отец Артемий, кто дал вам право? Вы назвали сумасшедшими бабенками, а я их называю только шестеренками, от слова шестерить. Они все-таки очень умные и 100 книг прочли, а вы их назвали химерами, полундрами, отослали в Гусиное болото на первоспитание. А почему вы так ненавидите Георгия, если эти 4,5 шестеренки-бабенки туда приедут? Вы думаете, Георгий с ними справится? А он смотрел «Азори здесь тихие» и скажет: на первый-второй рассчитайся. Нина, Дыня, Дуня, Пиня, совковой лопатой в руки осушаем болото. Будет здесь новый космодром Плесецкий. И бабенки начнут торфяник перелопачивать, сапоги тонуть в жиже болотной. Я думаю, что до обеда они поработают, и у них богословие все выстроится. Они скажут: Георгий, больше не можем трудиться. Отошли нас опять к отцу Артеме. Все, что он скажет, выполним. Отец Артемий, этих полудохлых мух вам присылать назад? Присылайте, только чтобы у каждой было письмо от вас за вашей подписью. Вот такой сценарий, хорошо? Так, помолимся о маме Алексея. Обнаружена онкология. Господи Иисусе Христе, услышь нашу молитву за всех болящих и страждущих. Пред иконой Всецарицы, предстоя, Господи, мы имена наших страждущих братьев и сестер вверяем взору Пречистой Девы, да ее ходатайством и участием святых врачей, святителя Луки, святителя Нектария, святителя Николая, святого исцелителя Пантелеимона. Наши земные врачи сотворят необходимую терапию, и болящий, получив помощь через руки врачей и благодатное посредство, в здравии и крепости прославляют Твое имя с Отцем и Святым Духом, прославляемое всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Ищут чтеца псалтири. Помолимся вместо Марины, кого-то еще нужно ввести в этот дружный коллектив. Почему такой был ответ? Еще не пришел час мой на просьбу Богородицы изменить вино собравшимся на Перу. Потому что Спаситель, вы знаете, до достижения 30-летнего возраста хранил себя в сокровенной неизвестности и не совершал видимых, зримых чудес в исцелении больных явленных, в воскрешении мертвых. Да, этот ответ Господа говорит, что всякой вещи свое время, все у Бога расположено числом, меру и весом. Почему Спаситель и говорил и запрещал демонам свидетельствовать, что Он, Иисус, есть Христос, Сын Божий, потому что не пришло еще время Спасителю. До восхождения на крест Спаситель даже исцеленным им людям не всегда разрешал свидетельствовать о нем, потому что нужно было все свидетельства, вплоть до воскрешения Лазаря из мертвых, вплоть до гласа с неба прославил и еще раз прославлю, Отец Небесный, завершил общественное служение Спасителя, ответствовав Сыну Своему с небес. Но до воскресения Иисуса Христа из мертвых Спаситель делом свидетельствовал о себе, что Он Бога-человек, что Он Искупитель мира. Но лишь когда Дух Святой низведен был с небес на Пятидесятницу, 50-й день от воскресения, уже полнота свидетельства об Иисусе как единородном Сыне Божьем стала распространяться по лицу земли через уста апостолов, носивших в душе воскресшего Христа. Впрочем, Сын исполнил прошение Матери Божией, потому что это прошение, проникнутое любовью к людям, вписалось план его домостроительства было свидетельством того, насколько сын чтит свою матерь свою. И это пример для нас, насколько мы должны быть почтительными детьми своих родителей. А вот опросите сейчас молодое поколение, как у них там складывается с мамами и папами. И вы знаете, поголовная революция, не знаю, что там в Европе у вас, Ольга Ван Рай, творится, а у нас тут в России теперь у детей на все свое мнение, свой говор, только на гусином болоте тише гладь и Божья благодать. А на других болотах там совсем другая ситуация, папа Георгий. Почему некоторые женщины тихие, мягкие, а другие говорливые и жесткие? Почему все так неоднозначно? Можно ли из жесткой и грубой стать ласковой и тихой? Пожалуйте к нам на гусиное болото. Любую строптивую бабенку, о которой написано у Шекспира «Укрощение строптивой», мы на гусином болоте искупаем в этом болоте. Она выйдет, как король лир, вся в болотных вот этих растениях. Это одновременно будет и маска, оздоравливающая петелей, и декор. И через месяц от дедушки Георгия ангелы будут возвращаться в нашу Алексеевскую обитель. Дедушка, потерпите, сейчас все закончится у нас, все закончится сейчас. Вот. Из грубой стать ласковой и тихой. А если уж без шуток, господа, то ласковый и тихий у нас один Господь Иисус Христос. Он назван тихим веянием ветерка, гласом хлада тонкой. И когда Христос Спаситель у нас за пазухой, тогда от человека исходит смирение, тишина, деликатность, мир, радость, любовь, терпение, благородство, внимание, великодушие. Поэтому, если она, как коза горная, скачет, один шум, окрик, какой-то там ирония, озлобленность, критика, сами можете догадаться, что у нее там скрывается за ее православным сарафаном. Справедливости ради сказать, что каждый крещенный человек сопряжен со Христом. Но вот этот кокон, вот этот куколь, вот этот туман, вот эти миазмы страстей, они часто совершенно подавляют и скрывают внутреннюю лампаду Святого Духа. Думается, что если мы будем преподать Пресвятой Богородице, то не только крикливые бабенки, но и строптивые мужичонки. У нас тут, знаете, есть какие феминистки, они мне потом перцу зададут. Что вы опять критикуете нас, прекрасный, без сомнений, прекрасный женский пол? Да вы на себя посмотрите. Да вы мужичье, вам бы только пиво и воблу, и пошло. Я думаю, что независимо от пола, званий, состояния, у каждого из нас задача дать Господу воцариться в глубинах нашей души. Мужчины будут мужественными и мудрыми, женщины будут женственными и кроткими, дети послушливыми, старички благостными. Экономика экономной, Россия прекрасной, и Богородица каждого из нас хочет привести к Сыну Своему, а лучше сказать, Богородица Пречистая Дева хочет, чтобы ее Сын таинственно осветил недра Духа каждого из нас, поэтому нужно обязательно раз в день сказать: «Матерь Божия, Владычица, помоги мне быть такой или таким, каким бы ты хотела меня видеть». Это не внешняя, а внутренняя характеристика. Дорогой уважаемый мной человек подразнивает меня. Это обо мне песня, это я подразниваю. Делая то, что мне заведомо неприятно, испытываю боль даже не от того, что он это делает, а из-за самого факта, что делать нарочно, против шерсти. Как избавиться от неприятного чувства? Товарищи мои, самоирония – признак психического здоровья. Нельзя реагировать на какие-то темы, как на кориде бычок на Тереадора. Но у меня же есть эта любимая мозоль, на которую я запрещаю кому бы то ни было наступать. Моя мозоль – это равноправие мужчины и женщины. Опять досталось по первое число нашим товаркам. А что вот мужчины? Я сейчас пробрал мужчин. Георгий вздрогнул после того, как пел дифирамбы гусиного молота, а потом как воткнув шильце самому себе. Вот. Знаете, без юмора жить нельзя. И нельзя, дорогие мои, вот сидеть на пунктике каком, как-то как на кнопке. Вот, нужно иметь благодушие, спокойствие. Нельзя себе выбирать эти болезненные пунктики, начинать морщиться и дергаться, как будто вы на электрическом стуле сидите, а не на Zoom-конференции. Поэтому убираем все фобии, убираем всякую нервность, убираем всякие стрессы. Вот, выпейте вишневые наливочки и бай-бай, все будет хорошо. Причаститься с дочкой в Свято-Успенской обители. Бог благословит Дмитрия Леонила, Божье благословение. Диагноз не подтвержден после молебна у Всецарицы. Благодарим Пречистую Богородицу, пишет нам Екатерина. А гений Сократа в чем? Гений Сократа в том, что он терпел свою ксанфипу, которая могла своими ручонками корябать его лысину. Он никогда не давал ей сдачи. Так сложит ручки, говорит, ксанфипа, занимайся своим любимым делом. Все-таки ты не орел, который выклевывал в течение столетия печень у Прометея. Вот. Ну, Сократ был замечательный человек. Сейчас некогда о нем говорить. Светлана, молимся, дорогая, в онкоцентре находится на излечении. Вот. Что ж, товарищи, мне кажется, что все у нас получилось. Откуда выражение «казанская сирота»? Разрешите взять в качестве домашнего задания ваш вопрос. Тяжко болящая Татьяна после инсульта, Господи, укрепи и восстави. И восстави. Дорогие друзья, мы наговорили с вами на 22-23. Уже много времени. Поздравляю вас, благодарю за терпение. Вот, я прошу вас видеть снисхождение. Не присылайте мне сейчас на ночь разгромные смс-ки, в которых некоторые пишут: «Батюшка, вы не зачитали дословно мой вопрос. Батюшка, вы как гипопотам наступили на мою ножку в хрустальной туфельке, оттоптали меня по полной. Батюшка Дмитрий, поддержите, чтобы я тоже философски относился к критике и радовался тому, что жизнь на земле — это миг между прошлым и будущим. Жизнь — это миг. За него и держись. Прощаюсь с вами. С Казанской иконой Богородицы, Александра и Елена, я про вас не забыл, не думайте. До скорых встреч. Пресвятая Богородица, помогай нам!